Глава 11. Доллар. Молнии хлестали одна за другой, а дождя не было. Я сидела на скамейке, растерянная и злая, время от времени сжимая в кулаке амулет. Гроза, увиденная моим особым взглядом, выглядела жутко и завораживающе. В небе чередовались сизые и нисходящие и оранжевые восходящие воздушные потоки, боролись, сплетались, вздымались гребнями, и страшно было представить, что такой вот воздушный океан нависает над нашими головами каждый день. А сейчас океан штормило, и я очень скоро отвела от него глаза. Меня начало мутить. Инструктор оказался манипулятором. Лиза орет на меня, как фельдфебель. «Чего и ждать, это же я, у меня вечно проблемы». Мама сказала бы: «Проверь, что ты делаешь не так. Не может быть, чтобы все кругом были плохие, одна ты хорошая». «Ой, Машенька, папа звонит! Машенька, возьми трубку, папа звонит!» Я подпрыгнула от неожиданности, завертела головой, рядом никого не было. Это Машин телефон вдруг ожил, разговорился, забормотал дурашливым голоском. «Папа звонит, Машенька, возьми трубку!» Машенька не могла взять трубку. Она умирала, не приходя в сознание, в одной из частных московских клиник. Я провела пальцем по экрану, принимая за нее этот вызов. «Что-то говорила насчет помочь». Мой собеседник говорил, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Ты кто такая? Врач?» «Нет, я не врач, но я догадываюсь, что происходит с вами и вашей дочкой. Я могу...» «Ты заодно с ним, да?» «Скажи ему, я отдам этот доллар. Пусть возьмет». «Я нет, я не заодно с ним, я...» «Ты мне врешь. Нет, послушайте». В трубке раздались странные звуки. Я с ужасом распознала рыдание. «Я хочу все вернуть», — прорыдал человек в костюме. «Я отдам все. Если ты не с ним, как ты мне поможешь?» «Назовите адрес», — сказала я твердо. В трубке воцарилась тишина. «Только приезжай одна», — прохрипел его голос. «Если я узнаю, что это подстава...» Когда он начинал угрожать, у него, видимо, делалось светлее на душе. Он угрожал легко и естественно, как щуки плавают, а воробьи летают. «Если вы будете мне хамить, я не приеду», — сказала я. «Выбирайте». Обрушился дождь. Первые капли обещали великий ливень. «Приезжай», — сказал мой собеседник в трубке. «Адрес я пришлю». Было ли мне страшно? Чуть-чуть. Адреналин бушевал так, что страху не оставалось места. Сомневалась ли я в том, что делаю? Нисколько. Мне уже приходилось сталкиваться с тенями. Легкие победы развращают, но в тот момент я об этом не задумывалась. Частная клиника помещалась недалеко от университета. Когда я вышла из метро, дождь уже перестал. Я включила навигатор на Машином телефоне и скоро уже входила в стеклянные двери больницы, невероятно пафосной снаружи и внутри. «Вас предупредили, что я приду?» — охранник на входе кивнул. Я надела бахилы и сжала амулет в кулаке. Широкий бурый след вел от входа по коридору. Как будто здесь провезли на каталке дырявую цистерну с кровью, а не хрупкую девушку. У меня задрожали ноздри, как у пипла. Мне померещился Запах, которого не было и быть не могло, ведь на самом деле в коридоре блестела чистотой вымытая плитка. В глубине коридора у двери стояли два телохранителя. Ее отец как-то очень серьезно относился к жизни. У входа в палату я вдруг испугалась. Преодолела страх, постучала и вошла. На обеих руках у нее были катетеры, вокруг толпились стойки с капельницами, на экранах отражались пульс, очень слабый, и давление очень низкое. В палате никого не было, кроме пациентки и человека в костюме. Он успел избавиться от пиджака и галстука. Нагрудный карман его белой рубашки выглядел так, будто в нем держали свежеотрезанный палец. Кровь заливала рубашку до пояса. Печать на виске топорщилась уродливым кожистым наростом. «Что это?» Я указал на карман его рубашки.
«Ты кто?» Спросил он отрывисто. «Экстрасенс?»
«Что у вас в кармане?»
Он поглядел на меня со страхом. Дрожащей рукой потянулся к карману. На его ладони лежал доллар-единичка. Надорванный край, чернильная клякса, эта купюра видала виды. Амулет впился мне в ладонь. Я увидела истинную суть этой купюры. Она была пропитана кровью и пронизана копошащимися червями.
«Что это?»
«Это мой талисман», — прошептал он. «Подарок. Приносил мне счастье. Пацанов перебили в 90-е, а я цел. Партнеры разорились в кризис, а я наварился. Это просто обыкновенный рваный бакс».
Он дышал сквозь зубы. Понимал, что это не обыкновенный бакс, хоть и рваный. Он чуял, что за вещь лежит сейчас на его ладони. Если бы мог увидеть, посидел бы, наверное, в один момент.
«Подарок чей?»
«Мне заплатили», — повторил он упрямо. «Честно».
«Когда?»
20 лет назад.
«Не может быть», — вырвалось у меня.
«А теперь он хочет, чтобы я вернул долг. Набежали проценты».
«Кто хочет? Назовите его имя. За что он вам заплатил?»
Он смотрел на меня больными воспаленными глазами.
«Я продал душу, да?» — спросил шепотом.
«И нет спасения, да? А Машенька-то в чем виновата? Она ни в чем. Я могу в ад, а ее за что?»
Смотреть, как рыдает старый прожженный воротило, было очень страшно. Он подошел к кровати, на которой умирала его дочь, и опустился на колени.
«Я не знал. Я не знал, что так повернется. Что ты за мои грехи расплачиваться будешь, я не знал».
«Да все ты знал. Не прикидывайся», — сказал спокойный, почти веселый голос.
Я резко обернулась. У двери палаты стоял доктор в халате и шапочке, в марлевой повязке, закрывающей лицо. В руке у него, выбиваясь из общей медицинской картинки, лоснился соком здоровенный надкушенный помидор. Доктор прикрыл дверь палаты.
«Ты сам заключил сделку. Ты выбрал, как жить. Я на тебе много поимел, и ты себя не обидел. Он оттянул повязку с лица вниз на шею и с наслаждением откусил от помидора. На больничный пол закапал свежий сок. Я сжала амулет. Доктор был тенью и такой отвратительной, что я не готова была глядеть на него дольше секунды.
«Я тебя вижу!»
— выкрикнула я. «Привет и тебе, Турук Макто», — отозвался он вполне доброжелательно. «Что нового на Пандоре?» В человеческом обличии он выглядел ухоженным, в меру загорелым, сухим и поджарым мужчиной лет 30. Его открытое лицо располагало к себе. Пациенты должны верить такому доктору. «Ты хотела знать, за что я ему заплатил?» «За услугу. Очень простую. Он изнасиловал в темном переулке одну не в меру гордую девицу. Сбил спесь, так сказать. Я заплатил ему этим баксом. Еще удачей, безопасностью, великой прухой на много лет. И как он развернулся в 90-е, пока обделывал свои делишки, скольких людей разорил, довел до петли, тупо заказал, а кое-кого сам придушил. Было ведь дело?» Человек в окровавленной рубашке застонал. «И мне вышла выгода», — снова заговорил доктор. «Все его жертвы за 20 лет стали моими жертвами. Он никогда не задумывался, что сам тоже звено в пищевой цепочке, разве что пожирнее. А ты, посвященная, как думаешь, он достоин жизни?» Он втягивал меня в разговор, и я дала слабину. «Он, ладно, но девушка ни в чем не виновата. Она его дочь. Она точно такая же, и ты это знаешь. Вот дверь, посвященная. Если ты сейчас уйдешь, я сделаю вид, что тебя не видел». Он смачно откусил от помидора. Полился сок. Тоненько запищал медицинский прибор у кровати. Тревога, непорядок, беда, на помощь! Я выхватил из сумки бутылку молока, которую заранее купила у метро. Этот прием уже сработал однажды и сработал отлично. Чего бы ему не сработать теперь? Изо всех сил я плеснула молоком в стоящую передо мной тень. Молоко волной ударилось о больничную стену и разбилось белой кляксой. Там, где только что стоял доктор, уже никого не было. «Детский сад», — сказали у меня за спиной. Он сидел на подоконнике, в 5 шагах от меня, со скучающим видом. Тут мне впервые сделалось страшно. «Твоя наивность граничит со слабоумием». «Очень жаль». Он соскочил с подоконника и шевельнул пальцами. Цепочка моего амулета вдруг дернулась на шее и стянулась, врезавшись в кожу, как удавка. Я вцепилась в нее руками, цепочка резала пальцы и сжималась все туже. От такого натяжения она должна была порваться, эта тоненькая серебряная цепочка, но как я ни старалась освободиться, не могла. Потемнело перед глазами. Пол вскинулся дыбом и ударил меня в лицо, только не паниковать, подумала я и забилась в жуткой панике. Постучали в дверь палаты. Сперва неуверенно, потом резче. Дверь дернулась, но не открылась. Откуда на больничной двери такие прочные замки? Я поняла, что теряю сознание. Мир нависал надо мной, перевернутый с искаженными пропорциями, Я видела снизу конструкцию кровати, шланги, капельницы, блестящие туфли доктора. Я видел, как человек в окровавленной рубашке с безумным лицом подкрадывается к доктору сзади. Как заносит стул, держа за ножку. И он ударил. Стул грохнулся об пол, оставив выбоину на ламинате. Доктора на прежнем месте не было. Он стоял в другом конце комнаты за кроватью и глядел укоризненно. Пожил. Признайся, пожил и знатно пожил. Рассказал бы о своих похождениях, покаялся напоследок, как положено. Человек в окровавленной рубашке осел, как апрельский сугроб, шагнул вперед и вдруг упал перед доктором на колени. Хотел что-то сказать и схватился за сердце.
«Ну-ну», — доктор остановился над ним, скорчившимся на полу. «Альфа-самец, хозяин жизни».
Он обернулся ко мне, вдруг весело подмигнул. Цепочка у меня на шее ослабла, давая возможность вздохнуть.
«Ты хорошая девочка.
Я могу тебе кое-что предложить со скидкой. Например, сведения о твоем папаше. Оно того стоит?» Я дотянулась до амулета и сжала в кулаке. Отвратительная тень стояла передо мной. На стенах палаты все ярче проступала вязь символов, а над кроватью у самого потолка бурой краской, кровью, были написаны 4 слова. «Папа идет на помощь. Кому?» «Я не возьму с тебя дорого». Тень склонилась ко мне, безликая, отвратительная, страшная. «Сделки с посвященными совсем по другим тарифам. Для начала я оставлю тебя в живых. Кивни, если согласна». Измененный мир плыл перед глазами. Вместо девушки на кровати лежала мумия, сплетенная белыми нитями. Наверное, Маша была уже мертва. Не в силах больше смотреть на то, что было у тени вместо лица, я выпустила амулет. Передо мной был ухмыляющийся доктор. «Созрела?» «А пошел ты!» Он поморщился с сожалением, но в этот момент стена за его спиной пошла трещинами. Распахнулся проем, и в комнату одним прыжком ворвалась Лиза. Белая дуга сорвалась с ее ладони и ударила тень. Точнее, ударила бы, если бы за мгновение до удара доктор не сплел ладони, зеркально повторяя Лизино движение, и не отразил удар. Белая дуговая молния шарахнула Лизе в лицо и отшвырнула в сторону. Лиза упала на кровать рядом с Машей Хлебниковой и осталась лежать. Неподвижно. Заполошно кричали приборы, сигнализируя о беде. Дрожала и подпрыгивала от удара в дверь, в нее колотили чем-то тяжелым. Мне очень хотелось кричать, но воздуха не было. Доктор обернулся ко мне, и цепочка на моей шее снова затянулась.
«Эх ты, бедная дурочка! Позорище своего отца! У тебя была чудесная возможность!»
Распахнулась дверь ванной. На пороге возник человек, мне показалось, пожарный. Сознание, меркнущее от нехватки кислорода, подкинуло картинку, вызвали пожарный расчет. Вломились в ванную через окно, сейчас зальют палату едкой пеной. Человек в дверном проеме вскинул шланг, который держал в руках. Струя прозрачной жидкости ударила в лицо доктору. И на этот раз он не успел увернуться. Он застыл, будто играя в игру «Замри», покачнулся и упал, как шахматная фигурка, как парковая скульптура, как памятник со взорванным пьедесталом. Недоеденный помидор шлепнулся на пол перед моим лицом. Серебряная цепочка разжала хватку, я жадно задышала ртом.
Дверь в палату под ударами была готова слететь с петель.
Зато медицинские приборы все как один вдруг замолчали. Человек в дверном проеме опустил шланг. Перед глазами у меня прояснилось, и я увидела, что это инструктор. Доктор лежал на полу в замерзшей луже. Его одежда, волосы, лицо, открытые глаза блестели инеем поверх тонкого слоя льда. По всей палате веяло глубинным пронизывающим холодом. Я попыталась встать. В этот самый момент девушка Маша на кровати пошевелилась, дернулась, резко села. «Это что еще такое?» В ее голосе был страх, но перепугал Машу не тот факт, что она пришла в себя в больнице, и не ужасные воспоминания о чем-то случившемся в университете. С испугом, переходящим в ужас, Маша смотрела на Лизу, которая волей судьбы сейчас лежала с ней в одной кровати. Инструктор ввалился в палату. За его спиной я увидела просторный санузел и открытую рамку на кафельной стене. За ней угадывались бетонные стены подземелья с тусклыми лампочками в стальной оплетке. Вслед за инструктором в палату протиснулись Гриша и Пипл. И Гриша сейчас же бросился к Лизе. Она уже ворочалась, пытаясь подняться. От виска до подбородка ее лицо пересекал красный рубец, будто от удара бичом. Маша, совершенно обалдевшая, посмотрела на катетеры на своих руках, а потом оглядела палату и увидела отца, который все еще стоял на коленях, привалившись плечом к стене.
«Папа, папочка!»
Она кинулась к нему, обрывая шланги капельниц. Пипл заслонил от меня картину их единения, рывком поднял с пола.
«Ты как?»
«Не отвлекайся!» — закричал инструктор, склоняясь над вмерзшим в лед доктором. «К порталу его! Скорее!»
Пипл оставил меня и начал натягивать зимние варежки. Но в этот момент послышался звук, будто разбили огромную витрину. По всей палате запрыгали осколки льда. Тот, что был доктором, вскочил, освободившись от ледяного панциря, мельком глянул на меня, больше ни на кого не обратил внимания, и кинулся в окно, пролетел сквозь стекло, растворился в дождевой мути, исчез из виду. И только через несколько секунд после его отбытия стекло рассыпалось на мелкие кусочки. Я упала на бетонный пол в полной темноте. Сверху грохнулось твердое, тяжелое, очень холодное. Я взвыла от боли в придавленной ноге. Щелкнул рубильник. Загорелась лампочка где-то под потолком. Я увидела, что валяюсь на бетонном полу, а на ноге моей лежит огромный металлический баллон, вроде газового. Рядом ворочалась Лиза. Гриша тяжело дышал, стоя на четвереньках. «Ногу не сломала?» Пипл помог мне освободиться. «А надо было?» Лиза вдохнула сквозь зубы. «Обожаю такое дело, когда вся толпа разом лезет в рамку, да еще криво поставленную». «Извини», — обиделся Гриша. «Красную дорожку не успели постелить». Все поднимались, отряхивались, растирали бока. Все пережили дикий страх и теперь от него отходили, как от наркоза. Все поглядывали на меня со странным выражением на лицах. Начал Пипл. «Ты зачем пошла туда в одиночку?» «Ее отец мне позвонил».
«Ну и что?» —
— вступила Лиза. «Ты зачем туда пошла в одиночку? Тебе жить надоело? Еще и нас подставила».
«Мы же все равно собирались в больницу».
Они все заговорили разом, инструктор поднял руку.
«Тихо!»
Он единственный казался невозмутимым.
«Я сказал тихо!»
«Все в офис. Дарья со мной. Только ватник надень». Дядя Толя, Серго и Иван Иванович повернули головы, когда я вошла в подземелье. Слегка кивнули и продолжали играть. Они не меняли позы, вообще почти не двигались, только шлепали по столу костяшками домино, да изредка следили за чем-то взглядами. Инструктор с натугой водрузил свою ношу на железную полку. Баллон был странный, облупившийся, синий. С одной стороны у него помещался вроде как заводской номер, буквы и цифры, а с другой стороны сеть замысловатых символов, которым самое место в каком-нибудь справочнике тайных культов. Баллон лежал на тележке, к горловине крепился шланг с манометром. «Это резервная криогенная установка», — сказал инструктор. «Ее по технике безопасности нельзя выносить наружу. Никогда». В подземелье было зябко, зыбко, блестели иголочки инея на стенах. Но меня трясло не от холода. Как ни кутайся в ватник, как ни надвигай на лоб лохматую ушанку, а от воспоминаний никуда не денешься. На шее у меня остался красный след от впившейся цепочки, и как его объяснить, к примеру, Насте, я еще не придумала. «Сегодня наступило никогда?»
«Сегодня много чего наступило». Он не был настроен шутить.
«Ты решила, если один раз получился фокус с молоком, он всегда будет работать?»
Я молчал.
«Сегодняшний день можешь считать вторым днем рождения», — сказал инструктор.
«Спасибо».
«Спасибо в карман не положишь», — отозвался он с неожиданным сарказмом.
«А что еще?»
«Иди сюда».
Вслед за ним я подошла к заиндевелой стене. Он чего-то ждал. Я нехотя взялась за амулет, сжала в кулаке. Стена превратилась в провал, в бездну с клубящимся туманом, в черную дыру. Я попятилась и в первый раз подумала: а теням должно быть так страшно туда улетать. Что там внутри, в темном мире?
«Они стоят у портала и ждут», — сказал инструктор, будто читая мои мысли. «Бьются, стучат, хотят войти. Чуют близко вашу кровь, радость, любовь к жизни. Для них это как запах хлеба для голодного. Хотят войти и сожрать, присосаться, согреться». Редким удается просочиться сквозь щели. Портал все-таки держит основную массу. Он посмотрел на хранителей, те равнодушно стучали костяшками домино. «Первый прорыв случился в 48-м году», — продолжал инструктор. «Массовый прорыв в грозу, вот как сегодня. Большую часть удалось потом отловить, но несколько штук осталось и сидят здесь с тех самых пор. Почти 70 лет, представляешь?»
«Нет».
«Они ведь бессмертны, не стареют, жрут человеческую жизнь, тепло, энергию».
70 лет?
66, если точно. Чем больше жрут, тем больше им хочется. И тем они делаются сильнее. Мы их зовем консервами.
Значит, этот доктор...
По моим прикидкам, самая первая тень, которая к нам вошла. Сколько людей он за это время сожрал, страшно представить. И еще у него на счету 6 убитых посвященных. Я долго молчала. Меня бил озноб.
И вы все это знали?
Он кивнул. «И не предупредили?»
«Ты испугалась бы.
Ребята могли, ну, не струсить, но засомневаться. Пойми, я не мог бы приказать ни им, ни тебе. А брать его необходимо было, даже зная, что он такое, особенно зная.
А я пошла туда в одиночку.
«Молодец.
Что?
Ты пошла туда, потому что хотела спасти человека. Ты была права. Девушка тебе чужая, ее папаша мерзавец и гнида, преступник, тварь. Но ты пошла, потому что ты на стороне людей. У ребят не осталось выбора, они пошли за тобой, как только Гриша получил твою смс-ку с адресом». И мне ты тоже не оставила выбора.
Вы взяли эту фигню на колесиках.
Забудь, что ты ее видела. Это смертельно опасная вещь. Ее ни в коем случае нельзя применять так, как я сегодня это сделал.
Почему нельзя?
Потому что малейший промах будет означать экологическую катастрофу с жертвами.
Еле слышно гудела холодильная установка. Шелестел хладагент в невидимых трубах. Стучали костяшки домино.
«Ну, пойдем. Ты ж замерзнешь», — он протянул мне руку. На нем, как и раньше, был только старомодный костюм без галстука с расстегнутой на верхнюю пуговицу полосатой рубашкой. А ладонь оказалась почти горячей.
«Вы его заморозили, а мы его упустили», — сказала я.
«Не вы первые,
и он будет продолжать убивать людей».
«Особо извращенным способом», — печально согласился инструктор. «Но попытаться и проиграть гораздо лучше, чем отказаться от попытки. В следующий раз он улетит в портал». «Попомни мое слово.
Как вас зовут?»
Он удивился.
«Инструктор. У вас ведь было имя, пока вы не стали хранителем?»
«Было и прошло».
«А
что?»
«Мы вышли в бетонный коридор, длинный и холодный, пролегающий на страшной глубине». Над нами громоздились переборки и перекрытия, массив земли, фундамент и вся громада главного здания. Страшно представить.
Эта тень предлагала мне якобы рассказать о моем отце.
«А кто твой отец?»
«Я не знаю, в том-то и дело». Моя рука коснулась амулета.
«Я думаю, он был не совсем простой человек, а, скорее всего, совсем не простой и не человек. И, может быть, он был как-то связан с темным миром?»
Инструктор неразборчиво хмыкнул. «Мы остановились перед лифтом. Здесь было теплее, можно было снять ватник, ушанку и валенки и сложить все это в старый шкаф.
Скажите, пожалуйста, вы знали моего отца?»
Он неопределенно мотнул головой. Это можно было истолковать как «нет», но при большом желании как «да».
«Ладно,
я тогда спрошу конкретнее. Вы мой отец?» Он поперхнулся, даже закашлялся. У меня вспыхнули уши. Внутренние порывы, сколь угодно сильные, не должны так просто обращаться в слова. Говоря по-простому, думай, прежде чем языком ляпать.
«Умеешь ты удивить», — прохрипел он, откашливаясь.
«Ответ нет. Да и зачем тебе нужен такой отец, как я?»
«Мне нужен любой», — подумала я, но на этот раз промолчала.